микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мы абсолютно уверены, что в интересах любой нормальной западной страны это решительно остановить экспорт коррупции из России и экспорт коррупционных практик.
Глава штабов Алексея Навального Леонид Волков призывает международное сообщество ввести точечные санкции против российских чиновников, увлеченных в коррупции.
Миф, который был придуман якобы основанием Екатерины II города, очень сильно эксплуатировался для обоснования вот этой идеи Новороссии.
Украинские историки опровергают утверждение, что Одессу основала в 18 веке русская императрица Екатерина II.
Если мы будем смотреть на Конституцию, то, в принципе, то, что случилось в понедельник, оно не антиконституционно.
В Мьянме власть захватили военные, посчитавшие сфальсифицированными итоги выборов в парламент. Но начнем с другой темы. Вчера, когда Симоновский суд Москвы выносил решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по так называемому делу Ифраше, практически незамеченным осталось другое важное судебное решение. Апелляционный военный суд отклонил апелляционную жалобу журналистки из Пскова Светланы Прокопьевой, приговоренной к штрафу в 500 тысяч рублей по статье об оправдании терроризма. Напомню, что за колонку, в которой Прокопьева рассуждала о том, почему в 2018 году 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя в здании управления ФСБ в Архангельске, обвинение требовало для нее 6,5 лет реального срока. При взрыве Жлобицкий погиб, были ранены трое сотрудников ФСБ. За Прокопьеву вступились многие правозащитные и журналистские организации. Вот что сама Светлана Прокопьева рассказала о рассмотрении ее апелляции. Решение апелляционного военного суда очень многие называют и разочаровывающим, и ожидаемым. Все-таки на рассмотрение апелляции ваша защита приводила какие-то новые аргументы?
Да, во-первых, новым аргументом был сам анализ решения суда, потому что суд первой инстанции не провел самостоятельного правового анализа текста, как это называется, юрист. То есть они полностью положились на выводы экспертиз, которые, в свою очередь, не подвергали сомнению. Но свои оценки суд не дал. То есть суд не проанализировал, что это текст журналиста, что журналист ставит общественно важные вопросы, что эти вопросы в обществе должны быть обсуждаемы. Это просто проигнорировано. Мы на это обратили внимание. Ну и кроме того, мы подтверждали тезис о том, что автор экспертизы, которая положена в основу обвинительного заключения, была вообще-то заинтересована в исходе дела, потому что во время, когда она делала эту экспертизу, она еще и подала в суд на меня. Это Ольга Леонидовна Якоцуц. И мы приложили решение суда по иску Якоцуц. Ей было отказано возмещение морального ущерба. Соответственно, в первой инстанции тоже это не могло быть рассмотрено, потому что решения на тот момент еще не было. Но, тем не менее, это все равно не помогло. Мы еще мотивировочную часть не видели, потом почитаем, почему именно не помогло. Но вот решение, да, такое разочаровывающее.
Ну, а в словах прокурора вас что-то удивило?
Прокурор просто поразил меня своей искренностью, вот этой вот новой политической искренностью. Сначала он говорил такими, знаете, обычными штампами, прокурорскими какими-то формулировками, а потом он сказал, ну, статья, конечно, не про террориста, а вот про то, что надо там возбудить протестное настроение, вызвать негативные ощущения от правоохранительной системы и так далее, и так далее. У меня глаза на лоб полезли. Он, по сути, признался в том, что за этим судом, за этим уголовным делом стоит политический мотив. Откровенно он об этом сказал. Вот такого я впервые услышал.
Скажите, а вы исчерпали уже возможности для апелляции на вынесенный вам приговор?
Еще остается кассационная инстанция, и мы напишем, конечно, и в кассацию тоже, но решение уже вступило в законную силу.
Я могу себе представить, скольких нервов, сил, волнений вам стоил вообще весь этот судебный процесс. Все это длится уже очень долго. Могу я вас спросить, вы не боитесь, что вот этими апелляциями вы вдруг разозлите власть, и вам не только не отменят, а ужесточат приговор?
Вот вы знаете, как ни странно, они какие-то вот эти юридические формальности все еще соблюдают. То есть у них нет оснований сейчас утяжелять приговор. Ну, закон не позволяет. И они этого не делают. Ну, конечно, они способны на все, как мы видели вчера, но, тем не менее, нет, не боюсь.
Говорила псковская журналистка Светлана Прокопьева. Разумеется, процесс по делу Алексея Навального остается в центре внимания, в том числе и международного сообщества. Президент Франции Эммануэль Макрон в сообщении в Твиттере на русском языке осудил приговор Навальному. При этом даже присутствие иностранных дипломатов на процессе глава Департамента информации МИД России Мария Захарова расценила как вмешательство во внутренние дела России. Ее заявление мы подробно цитировали в прошлом выпуске «Времени свободы». На этом же делали акценты российские государственные средства массовой информации. Вот фрагмент вчерашнего выпуска программы «Время» на Первом канале.
Во дворе Мосгорсуда припаркована целая колонна автомобилей с дипномерами. Все это иностранные дипломаты, преимущественно западные. Так неприкрыто приехавшие поддержать Алексея Навального. И тут возникает вопрос, почему?
Представители посольств Британии, Болгарии, Польши, Латвии, Литвы, Австрии. Все они были здесь, но зачем приехали, говорить не хотели.
Почему вы сегодня здесь?
No comment, как говорится.
Перекинуться парой слов удалось только с сотрудницей австрийской дипмиссии, которая, впрочем, представляться не стала.
Мы журналисты Первого канала.
Я не могу с вами поговорить.
Почему? Вы же смогли приехать сюда в суд сегодня?
Да, но не мое задание.
А какое ваше задание? То есть задание все-таки есть.
Руководитель штабов Навального Леонид Волков призвал международное сообщество ввести точечные санкции против российских государственных чиновников, увлеченных в коррупции. Волков уверен, что такой шаг отвечает интересам демократических государств.
Мы рассчитываем на то, что Запад будет защищать свои интересы, отстаивать свои интересы. Мы абсолютно уверены, что в интересах любой нормальной западной страны это решительно остановить экспорт коррупции из России, экспорт коррупционных практик. Мы видим, как экспортированные из России деньги, а только по официальным данным у нас экспорт капитала составляет больше 60 миллиардов долларов в год, а на самом деле существенно больше, потому что это только по белому столько вывозится, они действуют как очень энергичная ржавчина и очень сильно коррумпируют и корродируют базовые институты, в первую очередь, в европейских странах. Мы видим, что 10-15% европейских парламентариев принадлежат к партиям, крайне левым и крайне правым, которые напрямую или опосредованно уже напейроли у Путина. В высших и непосредственных интересах европейских стран немедленно это остановить, максимально резко с этим бороться. А это будет, конечно же, и в наших интересах. Мы очень рассчитываем, что жесткие санкции в отношении людей, на которых Путин опирается, в отношении его кошельков, в отношении его ближайшего окружения, будут крайне неприятным ударом по Путину и наказанием для него за его преступные деяния. Это не сможет не привести к серьезному росту напряжения внутри кремлевской политической элиты, что, конечно, нам на руку. Мы всегда говорили о том, что мы, да, очень хотим, чтобы все эти ублюдки друг друга уничтожали. И санкционный механизм персональных санкций Запада – это один из хороших механизмов, который может стать спусковым крючком для такого взаимного уничтожения.
Это был руководитель штабов Навального Леонид Волков, депутат Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский, с которым побеседовал Егор Максимов, тоже считает, что ЕС должен ввести дополнительные точечные санкции в ответ на процесс над российским оппозиционером.
Ну что ж, честно говоря, большинство из нас ожидали, что этот приговор будет именно таким. Мы поняли, что российская власть очень боится и Навального, и тех, кто за ним следует, и тех, кто его окружает. Это было понятно. Уже до этого это было практически понятно уже тогда, когда Навальный приземлился во Внуково. Вернее, он не приземлился во Внуково, а приземлился в другом аэропорту. Поэтому сюрприза это для нас не было. Но, конечно, надежда теплилась, надежда на то, что российские власти все-таки мудрее и все-таки хотят оставаться частью типа как европейской семьи правовой. Я думаю, что произошло окончательное прощание Кремля с какой-то надежды на демократическое будущее своей страны. Решение было сделано, и мы можем только сожалеть об этом решении и векторе этого решения.
Сергей, вы лично за какой ответ со стороны Евросоюза по отношению к Москве выступаете?
Мы, как Европейский парламент, уже давно говорим о том, что нужно применять дополнительные точечные санкции, именно точечные, потому что мы не хотим, чтобы российское население каким-то образом попадало под санкции, под это давление. Мы в нашей резолюции, которая вот только 2 недели или 3 недели назад была принята, говорим еще и о том, что необходимо все-таки на повестку дня поставить вопрос об окончании кооперации по «Северному потоку-2». В данном случае я обращаюсь и к моему собственному правительству Германии, которое этот процесс и проект по-прежнему форсирует, несмотря на критику, которая исходит из Берлина. И, в принципе, ну вот самое основное мое такое вот совсем уж реальное, что ли, требование сегодня, это то, что когда Боррель, да, наш, так сказать, министр иностранных дел Европы, который вот будет в Москве на днях, будет там, я считаю, что необходимо настаивать на том, чтобы он встретился с Алексеем Навальным лично, имел возможность его посетить и поговорить, ну или по крайней мере с непосредственным окружением его. Это должно быть официальной частью его повестки дня.
Около 20 делегаций дипломатов европейских стран присутствовали на суде. Это вызвало очень много споров среди российских государственных СМИ. Вы могли бы объяснить, зачем нужен был такой шаг странам ЕС и общепринятая ли эта практика?
Это общепринятая практика в тех случаях, когда нет надежды на правовое решение, которое было бы в рамках прав человека, прав граждан и демократического государства. Я сам, так сказать, председатель парламентской комиссии по Турции, и я сам в прошлом году ездил, например, на такие же вот заседания, точно так же неправового государства, да, Турции, неправовой системы. Там и там тоже были очень много, это было по Осман Кавала, известный такой тоже оппозиционный деятель, и там вместе со мной тоже было много представителей делегаций европейских стран. Это знак, это символ того, что Европа не оставляет без внимания судьбы этих людей и вообще траекторию развития демократии в России. Я считаю, что это сильный шаг, но, как я уже сказал, еще сильнее была бы личная встреча господина Борреля с Алексеем Навальным.
Егор Максимов беседовал с депутатом Европейского парламента от Германии Сергеем Лагодинским. По данным издания ОВД-Инфо, вчера во время процесса над Навальным и после него в Москве и еще 10 городах России были задержаны около 1500 человек. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Военные как держали власть в Берне, так и продолжали ее держать. Был просто фасад какого-то лидера типа Аун Сан Су Чи, которая прекрасно с этим справлялась.
Можно ли считать приход в Мьянме к власти военных государственным переворотом? Но сейчас о другой теме. Украинские историки Тарас Гончарук, Владимир Полторак и Сергей Гуцалюк в своем видеопроекте «Украинский юг» оспаривают распространенную версию, согласно которой Одессу основала своим рескриптом русская императрица Екатерина II. По их данным, первые упоминания о городе Хаджибей, который и был позже переименован в Одессу, относятся к польским источникам 15 века. С историком Сергеем Гуцалюком побеседовала Александра Вагнер.
С чем связано появление этого ролика и рассказ о новой истории Одессы и ее прошлого?
Это давно известная старая история, которая в свое время была затерта, забыта. Дело в том, что вот эти вот данные, которые мы в этом ролике приводим, они были известны историкам еще тогдашней Российской империи, которые жили, работали в Одессе. Я имею в виду в первую очередь таких историков, как Надлер, Маркевич и Яковлев. Они одними из первых на эту тему обратили внимание, потому что вот эта вся сентенция относительно основания города и Екатерины II, она появилась где-то в конце 30-х, в начале 40-х годов 19 века, благодаря стараниям Аполлона Скальковского, который в угоду фактически правящей династии Романовых вот этот весь миф и начал раскручивать. Почему это актуально для нас сейчас? Потому что, начиная с приобретением Украины независимости в начале 90-х годов и до 2014 года, миф, который был придуман якобы основанием Екатерины II города, он очень сильно эксплуатировался пропагандой путинской для обоснования вот этой идеи Новороссии и всего остального, вот этой шелухи чисто идеологической. И притом это был не просто тот миф, который был придуман Скальковским, чисто имперский. Это был какой-то коктейль из монархизма, сталинизма, черносотенства и всего такого. Он в свое время, вот этот миф, сыграл очень такую зловещую роль в событиях в Одессе в 2014 году.
Вы не могли бы подробнее рассказать, откуда вообще взялся миф? И эксплуатировался ли он в советский период, например, так же, как и после?
В советский период он тоже эксплуатировался, но не так широко он был. Этот миф появился стараниями историка Аполлона Скаковского, который таким образом хотел показать правящей династии Романовых. Якобы это благодаря им здесь вот вообще трава растет. Даже уже тогда, в 19 веке, он не имел никакой поддержки среди ученых, потому что он антинаучный. Потому что если мы говорим о вот этом рескрипте Екатерины II, об расширении Хаджибейской гавани и устройстве порта, то там же этот рескрипт, это и есть рескрипт о модернизации фактически Хаджибейского тогдашнего, а потом уже Одесского с 1795 года. Первое воспоминание в документах есть, когда Хаджибей уже называется Одессой. Этот рескрипт есть самим доказательством абсурдности идеи о том, что Екатерина II основала этот город, Одессу. Нету в природе указа об основании города такового. Нету. Его искали много лет, но никто нигде не мог найти. Если мы возьмем своды законов Российской империи, либо этих всяких указов, мы нигде этого ничего не найдем. Потом этот миф раскручивался, и он приобрел такое подтверждение установкой в 1900 году памятника Екатерине II. Но в 1917 году его задрапировали президентом, потому что революционная общественность на тот момент была возмущена вот этим памятником империализму, фактически российскому, и монархизму. А в 2020 году он был снесен. Ну и потом уже в 2007 году его восстановили, но в Одессе были очень большие такие волнения на эту тему. Много одесситов выступало против этого. А город-то наш, он получил свое вот это реноме благодаря торговле зерном через Одесский порт, зерном, которое выращивалось здесь у нас на юге Украины и центральная Украина. И здесь фактически это порт, с которой шла торговля с странами Средиземноморья. Это были морские южные ворота Российской империи на то время. И благодаря вот этому большому буму торговому город расстраивался. И то, что сейчас есть, и для многих людей это является символами города Одессы, вот это все благодаря вот этой торговле произошло, а не благодаря там каким-то предвидениям Екатерины II.
Моя коллега Александра Вагнер беседовала с одним из авторов проекта «Украинский юг» историком Сергеем Гуцелюком. Время свободы. Теперь о главной международной теме последних дней. В Мьянме, бывшей Бирме, военные с 1 февраля удерживают власть. Фактически лидер страны, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и президент Вин Мин отправлены под арест. В понедельник должна была состояться первая сессия парламента нового созыва, но армия объявила результаты выборов подтасованными и передала всю власть в руки главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаина. О том, действительно ли совершен в Мьянме государственный переворот, я беседую с журналистом Шахидой Тулагановой, автором документального фильма о бедственном положении этнического меньшинства в Мьянме мусульман Рохинджа. Я думаю, что наши слушатели мало разбираются в перипетиях политики в Мьянме, но те, кто следит за международными новостями, думаю, знают, что Международный суд ООН в Гааге сейчас рассматривает дело по обвинению Мьянмы в геноциде мусульман Рохинджа. Международный уголовный суд проверяет информацию о преступлениях против человечности, при этом в адрес фактического лидера до недавнего времени, судя по всему, страны Аун Сан Су Чжи, звучали обвинения, что она не сделала ничего, чтобы пресечь вот эти убийства и изнасилования. При этом Аун Сан Су Чжи является лауреатом Нобелевской премии мира, которую она, правда, получила гораздо раньше. Вот приход к власти военных в Мьянме как-то связан с этими событиями?
Бирма – это очень сложная страна, и мы должны идти к Конституции 2008 года. Вся проблема в Бирме вот на данный момент – это Конституция, которая была принята военными в 2008 году, еще задолго до того, как Аун Сан Су Чжи выпустили из-под домашнего ареста в 2011. Дело в том, что если мы будем смотреть на Конституцию, то, в принципе, то, что случилось в понедельник, оно не антиконституционно. Они действовали конституционно, потому что военные говорят, во время выборов, которые, кстати, проходили в то время, когда в Америке были выборы, поэтому практически никто не заметил, что в Мьянме тоже были выборы, выиграла партия, которую руководит Аун Сан Су Чжи, Национальная лига демократии. согласно их подсчетам, они выиграли большинство голосов. Но военные с этим были не согласны. Они сказали, что было массовое мошенничество, подлог голосов и так далее. Никто ни в чем не разбирался. И тогда военные, учитывая, ну, видимо, у них тоже какие-то были данные, решили действовать по Конституции. То есть, согласно Конституции, они имеют право восстановить порядок в стране. То есть, если стране что-то угрожает. Поэтому, в принципе, к ним вопросов нет. Вопрос в другом. Вопрос в том, что Аун Сан Су Чи, после того, как она пришла к власти и стала де-факто лидером Бирмы, полностью, в принципе, согласилась со всеми этими постулатами. То есть не было попыток изменить Конституцию. Проблема еще в том, что все это время международное сообщество, а именно друзья Бирмы, там Англия, Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия, они, в принципе, закрывали глаза на все это и говорили, ой, у Бирмы такая fragile democracy. Да, такая очень хрупкая демократия. Куда-то мы идем. Никакой хрупкой демократии не было. Военные как держали власть в Бирме, так и продолжали ее держать. Был просто фасад какого-то лидера типа Аун Сан Су Чи, которая прекрасно с этим справлялась. И, в принципе, к вопросу о Рохинджа, вы упомянули Международный юридический суд в Гааге, она там защищала военных. То есть иск был подан со стороны нескольких мусульманских государств, защиту Рохинджай, а Аун Сан Су Чи защищала военных. И факт геноцида или массового убийства Рохинджа она всегда отрицала. Поэтому, как бы, когда все стали говорить, что вот были нападки на Рохинджа, геноцид, события августа 2017 года, когда более 700 тысяч человек убежало из Мьянма, Бангладеш, будучи беженцами, на все это закрывали глаза, и Аун Сан Су Чи нормально работал с военными и называл их это сыновья моего отца. Напомню, что ее отец был основателем Бирмы, и он был тоже военным. То есть, а сейчас те же самые военные все перевернули вспять, и она оказалась под каким-то арестом, мы даже не знаем, где она. Но сейчас уже в Бирме все понятно, прошло на откат, мы вернулись к событиям 2008 года, когда военные снова у власти, когда в стране чрезвычайное положение введено на год, и что дальше будет непонятно. И в это время, конечно, с моих разговоров с моими друзьями в Бирме огромное общественное недовольство, потому что все помнят, как это было во время хунты, когда 25 лет, начиная с какого там, Бирма была основана как, ну, в 46-м году, насколько я помню, власть была у военных, и какие были ужасные вещи совершены. В то же время 1988 год, расстрел студенческих протестов, 2007 год, когда военные пошли против монахов буддийских, которые стали выступать против бесчинства и массовой такой бедности в стране. То есть были расстреляны монахи, все помнят это. Поэтому никто не хочет, чтобы снова военные взяли власть. Но, к сожалению, за все это время, вот, скажем, в 2011 году был так называемый переход на демократию в Бирме, который так и не случился, никто ничего не сделал для того, чтобы что-то поменять. И вот то, что мы имеем сейчас. Военные – это определенная такая серьезная элита, который руководит бизнесом в стране, который имеет, эти генералы имеют самые лучшие заводы, контролируют самые доходные индустрии в стране, и они боятся потерять свою экономическую базу. То есть приди к власти другие, скажем, демократы, да, оппозиционеры, но не партии, которые поддерживаются военными, они, в принципе, могут это все потерять. И потерять они этого не хотят. Я еще вам хочу сказать, что Бирма сложная страна в плане того, что кто ее друзья, да, кто имеет влияние на Бирму. Это не Евросоюз, не Соединенные Штаты, не Австралия. Это прежде всего Китай, у которого большие экономические интересы в Бирме, в том числе из-за природных ресурсов. Это Россия, которая поставляет Бирме оружие и является другом Бирмы еще с советских времен. Индия, Япония. И эти страны сейчас должны что-то сделать для того, чтобы мы поняли, что происходит с этой страной и что будет дальше. Потому что все, что будет говорить Соединенные Штаты или Австралия, тоже большой сосед, ближний, там не будет ни имени, никакого воздействия на военных. Они как жили хорошо без всего этого, так и будут жить.
Но все-таки как так получилось, что Аун Сан Су Чи, которая долгое время боролась за демократические реформы и провела под домашним арестом 15 лет, не сделала ничего для реальной демократической трансформации в стране и действительно не защищала Рохинджа?
Дело в том, что никто не знали Аун Сан Су Чи, кто она есть, потому что она все время сидела под домашним арестом. Да, она была иконой надежды для народа Бирмы, потому что ее отец был одним из основателей Бирмы, который боролся с британцами за независимость этой страны. очень уважаемый человек. И она его дочь, и, естественно, она как бы потом стала таким определенным символом. Да, она боролась за демографические преобразования, сидя под домашним арестом. Да, у нее очень большая популярность в стране. Очень большая. Но все, что касается реконструкции Бирмы, да, как нормального развивающегося государства, как в экономическом, как и в политическом плане, руки ее были связаны. Опять-таки из-за этой несчастной конституции. Даже если большинство возьмет в парламенте 75%, полный 75% представителей ее партии НЛД, Национальной Лиги Демократии, то они все равно ни один законопроект не проведут, потому что военные будут голосовать, опять-таки, единым блоком. Для того, чтобы провести хоть какой-то закон вперед через этот несчастный парламент, благодаря этой конституции, нужно, чтобы тебя военные полностью поддерживали. А они, у них своя фишка. Поэтому тут это заколдованный круг получается, понимаете? Да, были привлечены инвестиции, в основном китайские. Какие инвестиции, кто этим занимался? В основном все вещи контролировали военные и контролируют до сих пор. А страна бедная. Есть какой-то прорыв там из-за того, что послабили визовый режим, теперь там много туристов приезжает и все такое. Но это не то, что нужно. Реально страна бедная. А все, что касается Рохинджа, опять-таки, к сожалению, история Бирмы, она очень сложная. Бирма — это такое, знаете, я называю patchwork elephant. Это такое одеяло, которое собрано из многих разноцветных кусков. Это не единая страна. Там очень много этнических меньшинств. А все, что касается Рохинджа, дело в том, что Бирма, насколько вот даже я почувствовала, будучи там, бирманцы сами, вот основная группа, они не любят людей темной кожи, они не любят мусульман. В частности, это, к сожалению, работа пропагандистской машины, которую, опять-таки, военные управляли с 2011 года, да, натравляя людей друг на друга. Но и сами по себе они тоже вот не любят мусульман. И Аун Сан Су Чи, кстати, не исключение. Было известное интервью, которое у нее брала репортерша BBC, Мишель Хусейн, она мусульманского происхождения, мусульманка, и когда Аун Сан Су Чи услышала, что она мусульманка, она сказала, мне не говорили, что я должна разговаривать с мусульманами, и, извините, я интервью давать не буду.
О ситуации в Мьянме, бывшей Бирме, я беседовал с журналистом Шахидой Кулагановой. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».